Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
Макс Челноков с нами.
Макс здесь?
Привет. Да, я здесь. Офигеть. Привет всем. 2 июля, вторник на дворе. Хорошего всем дня. Вы знаете, друзья, даже капибары спасаются от жары.
Да,
это
правда. Им
заморозили, да, фрукты и овощи, и вот они в зоопарке ледяные фрукты и овощи грызут. Кстати, хороший вариант, Марин, правда?
Для кого? Для капибара или для нас?
И для людей тоже. Заморозить банан какой-нибудь.
Я бы, знаешь, что сделала с бананом? Я бы его перемолола вместе с клубникой и отправила в формочку в какую-нибудь замораживаться. Это супермороженое, без сахара и очень вкусное.
Сербет.
Да.
Если вы сейчас обедаете, приятного вам аппетита.
Но это не программа «Провиант», да.
Пока у нас есть еще буквально минуток 10, я предлагаю все-таки обсудить тему, насколько вам доверяет ваша вторая половина, да, насколько жены, подруги, мужья, знаете ли вы пароль, например, от смартфона или пароль почты, вот, потому что многие сталкиваются с тем, что, вот так вот нужно как-то, а нет, 52% мужчин и 51% женщин не скрывают от партнера код доступа к своему устройству.
Отмечается, что мужья чаще узнают код без разрешения, россиянки чаще утверждают, что не знают пароль от телефона своей половинки, 52% против 44% среди мужчин. Ну, интересная, статистика, да. Ты хочешь поговорить о том, говорим ли мы своим друзьям и вторым половинкам, своим партнерам,
почту,
скорее, да?
Партнерам, мужьям,
да.
Пароль
женам,
от почты,
да.
Пароль от...
А зачем
от
это делать?
Ну вот случись что? Ну,
что?
Вот, ну, я не знаю, упала в обморок. А у тебя твой телефон сел, а тут телефон жены. Надо вызвать скорую, а ты не знаешь пароля.
Есть функция экстренного вызова, доступная без
ну
пароля.
Ну хорошо, не скорая.
Давай еще пример.
Маме,
ну что?
Позвони.
А если, твой партнер внес номер своей мамы в номера экстренного вызова, это все еще можно сделать без разблокировки?
Мы это уже обсуждали, никто не вносит. Ты знаешь, где?
Справедливо.
Никто не вносит эти телефоны.
Да.
Да, потому что мы это уже обсуждали. А, поэтому гражданам как-то... Да, ну нет и нет. А потом, знаешь, вот так вот, вот тут вот написано, да, что узнают код без разрешения. Вот это, на мой взгляд, это уже воровство. Когда ты подглядываешь...
Ну, это недоверие. Это может быть какое-то расстройство психологическое. Понимаешь, когда ты
это
доверяешь
человек
человеку...
Человек хочет контролировать. Он все хочет контролировать.
Ну, может быть, не все, конечно, но хочет контролировать своего партнера,
это
да.
В первую очередь просто подло.
Подло, да.
Да, это совершенно отвратительный
поступок.
Вот
я когда в фильмах вот это вот вижу, да, знаешь, вот часто бывает там сериалки, смотришь фильмы, там кто-то пошел в душ почему-то, да, и вот этот момент, либо партнер начинает лезть в телефон там, да, и как-то быстро находит пароль почему-то и читает сообщение.
Самое главное, что они успевают найти нужные сообщения, пока кто-то
это
в душ
да,
пошел.
Да, да, вот меня всегда это поражало, и не боится, понимаешь, что делать. Либо когда у кого-то там есть любовь, там любовница, и он в телефоне почему-то забит там не как там Иван Петрович грузоперевозки, например, да, а любимый. И почему-то ты так смотришь на это и думаешь, ну серьезно, ну так не бывает в жизни.
Двойка конспирации.
Да, да. А вы знаете, что есть некоторые наоборот, когда там какая-нибудь, любовница вбита, как Елена Васильевна бухгалтерия, например. И она звонит...
Бухгалтерия сейчас вся вздрогнула, мне кажется, да.
Филейным голоском.
Финансовый отдел, да.
Да-да-да, финансовый отдел. Это, конечно, это подло, это все обман, ну и так далее. На мой взгляд, если ты доверяешь человеку, то дать пароль своего телефона, это вполне нормально.
Если доверяешь человеку, то не будешь просить у него пароль от его телефона, чтобы в этом телефоне что-то искать. Вот мне вообще не интересно, что там у него происходит, там, или у кого-то еще, да, чтобы я сидела в чужом телефоне. Мне даже я себя чувствую неудобно, даже когда мне просто дают телефон и говорят, на, вот посмотри, чужой. Здесь что-то почитай, Ну, я просто боюсь там что-то увидеть, то, что мне не нужно видеть, понимаешь?
Ты понимаешь, Марин, здесь не столько интереса, вот я за что, не столько мне интересно, мне тоже не интересно, но есть там какие-то чьи-то фотографии, я не знаю, еще что-то, но просто с точки зрения именно безопасности, вдруг что произойдет, чтобы не бегать.
Ну, я знаю, кому службы. Это интересно. Это интересно мошенникам, да, которые начинают рассылать от имени твоих друзей, родственников какие-то сообщения, подделывают тоже, голоса, да, просят перевести какие-то деньги. Вот это интересно им. А вот все вот эти твои переписки, где ты кого-то обсуждаешь, какую-нибудь вашу общую третью там подругу, да, ну, не знаю.
Нет, да, чужой телефон – это чужое личное пространство.
Себя уважать
нужно. Что-нибудь пишут слушатели, посмотрите.
Жена, ты как будто говоришь, как будто поднимите мне веки. Ты как будто сейчас лежишь, да, и мы такие с опахалом стоим вокруг тебя.
Просто,
девочки, посмотрите, пожалуйста, что у нас там пишут. Ну-ка, девочки, так. Жена от меня скрывает, пишет Сергулис. У меня нет пароля, правда, мне скрывать нечего от нее. Так.
Правильно.
Сергей пишет, у меня в семье нет паролей, у знакомых вообще почты на двоих. Ой, я обожаю. А вот эти вот странички?
Парные.
Сергей и Татьяна, например, да. Любовь на... И тут они там стоят в каком-нибудь сердечке, да? И что? И как они переписываются с кем-то от имени Сергея и Татьяны? Ну, как-то это странно.
Ну, ее, может быть, в каком-нибудь чатике они вместе...
Ну, есть чатик
человека,
какой-то.
Да?
Ну, да, это как будто мы одно целое. Мы
для этого есть современное слово.
Кринж. Да, 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 точно.
Какое?
Да. Кринжанули. Кринжанули. Да, голубки. Да.
А вот, на самом деле, а почту я, кстати, не считаю личным пространством ничем, потому что в наше время почта уже давным-давно перестала быть средством для переписок каких-то личных, ну, по-моему. Ты переписываешься с кем-нибудь?
Слушай,
ну
по работе, почте. Потому что официально
вот
считается, что если ты письма отправляешь именно по почте электронной, это можно как-то прикрепить к делу какому-то, ну, грубо говоря. Это... Да, если в мессенджерах там сложнее все.
Это деловые переписки.
Да, вот. Да, да.
Я только с научным руководителем своим по почте общаюсь. И у меня там 4000 непрочитанных сообщений от Яндекса, Буша и всех прочих, которые мне чеки на оплату подписок своих присылают.
Да, да, или вкусвилл какой-нибудь.
Да, то есть, ну, почта, это, по-моему, уже давным-давно не то. А вот смартфон, это, конечно, это табу. Залезать в чей-либо телефон, это...
Согласна с тобой.
Это себе дороже, ты себя не уважаешь.
Везет вам, а мне на почту приходят чеки за оплату квартиры постоянно, каждый месяц. Я каждый месяц их прочитываю и забываю.
Понятно. Правда, подключи себе автоплатеж.
Приходит, вот это я уже и сделал. Ты не поверишь, я уже это сделал.
Я знаю пароль жены. Ну, подожди секунду. Я знаю пароль жены, она мой. Если надо, то я могу и навигатор залезть к ней, или фотки посмотреть. В общем, нет у нас секретиков. Так, ну ладно.
Дядя
Вася, ну осторожнее. Ну зачем вы пишете про... Мы же не можем это читать в эфире. Но в конце-то концов, дядя Вася, ну соберитесь.
А что там написано было?
А
да
мы не можем
важно.
Мы не...
Так мы тебе и рассказали. Там
что-то интимное.
Интим пошел. Да, слушайте, ну понятно, что, например, когда мы там едем в машине, да, мне скажут пароль там от телефона, но это не значит, что я его запомнила. Я скорее его не запомню.
Да,
я его наберу и, да, открою карту какую-то, еще что-то. И кому-то там напишу или с кем-то поговорю. С человеком за рулем, я не могу этого сделать.
Лишние усилия еще какой-то запоминать, чей-то пароль, да ну,
зачем?
Свой бы запомнить.
Вот правда.
Это я тут смотрел на днях фильм, где, значит, нужен был телефон хозяина, а телефон постоянно выключался, а хозяин умер. Так две героини взяли хозяину, отрезали палец, но вот и носили в губнушки с собой, в губной помаде.
Интересно,
и
ты когда... фильмы смотришь, конечно.
И прикладывали.
Они не могли просто отключить функцию автоблокировки в настройках?
Например.
Гера, это ты такой умный, они не такие умные, видно, не догадались.
Идем дальше.
Отрубить палец легче.
Макс, Марина и Гера. Макс, Марина и Гера. Молодость и мудрость пьяным.
Ba-da-da-do-ba-do-da-do-do-do. Такой джазовый
голос.
На вас
вот смотришь, да, на вас смотришь в YouTube-канале, вы такие какие-то прям летние, Геров такой светлый, ты, Марина, такая вся расслабленная, такие очень клевые выглядите. Заходите
жарко,
в YouTube-канал, смотрите.
Очень жарко сегодня.
Почему бы мы такие летние были?
Да,
а в студии что, в студии жарко?
Нет, в студии замечательно. На улице ну, жарко, нужно до работы еще нужно добраться, понимаешь?
Да, это правда. Так, друзья, давайте обсудим вот какую тему. Я нашел тут информацию, что примерно вот опрос произвели, было опрошено более 5000 человек, и где-то 40%, 40-41% опрошенных считают себя, что они лучше остальных. Они, может быть, об этом не говорят вслух, но они... как бы имеют, знаете, какое мнение, они превосходят и умственно, и по IQ.
Они очень в себе самоуверены, да?
Да, 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 41%, представляешь, это каждый четвертый практически. Вот каждый четвертый в нашей студии самоуверенный. Вот я, Гера, Настя, Даша и ты. Вот ты самоуверенная наверняка.
Я?
Нет?
Да, не знаю, нет. Макс. Не знаю.
Давайте спросим у нашего гостя, у нашего специалиста. К нам присоединяется психолог Анна Девятко. Ань, привет.
Привет.
Аня, привет.
Привет.
Ань, ну скажи, пожалуйста, самоуверенность это... Да, самоуверенность это нормальное чувство или все-таки человек ну, не может быть самоуверенным на 100%?
Есть какая-то да, такая тонкая грань, когда которую ты переходишь, понимаешь, что твоя самоуверенность уже не совсем нормальна.
Да, уже ЧСВ.
И это бесит других, начинает бесить других.
ЧСВ, да, это важно.
Ага, ну, во-первых, уверенность формируется в действии, человек делает какое-то действие, получает результат, позитивное подтверждение, что у него получилось, и от этого растет его самооценка и чувство уверенности в себе. Люди сравнивают друг друга, сравнивают себя друг с другом по разным характеристикам, по внешности, по заработку, по успешности, по профессионализму и так далее и тому подобное. Ну что 41% считает себя лучше, чем другие, возможно, но, наверное, по какому-то конкретному показателю они себя сравнивают, по тому показателю, который им важен.
А если не только по показателю, если я, например, встречаю человека, который настолько в себе уверен, что у него есть мнение по каждому вопросу, он считает нужным все прокомментировать, и вообще он считает себя самым умным и самым классным, вообще специалистом в широких областях науки и техники.
Вот мы снова заходим в эту тему, мы заходим в нее раза с третьего, наверное, мы к ней подходим. И, наверное, есть три вида таких людей. Одни – это норма. Просто у них такая модель поведения, мы про это скажем чуть позже. Это созависимые люди, например, или те люди, чья система ценностей очень сильно отличается. Например, свекровь с невесткой спорят друг с другом и никогда не помирятся. Есть еще молодые неопытные люди, которые только начали свой путь в профессии. У них только начало что-то получаться, и они зазвездились. Причем старшие говорят, ну ты будь аккуратнее, а молодые, юные, такие наивные говорят, вот у меня что-то получилось, и я буду теперь лететь как птица с расправленными крыльями до первого столба, да, обычно у нас. Предприниматели начинающие, да, которые закладывают квартиры, закладывают машины, берут большие кредиты, кто-то по 7 кредитов берет. И тогда у них от страха просто-напросто формируется тоннельное мышление, от слова «туннель». И такая возникает зашоренность, люди ничего не понимают вокруг, и если им будут говорить, ты что-то делаешь не то, они скажут, отстаньте от меня все, я буду делать то, что считаю нужным, потому что им очень страшно услышать, что они делают ошибку. Вот. И тогда возникают как раз ошибки действия, и люди часто теряют все, когда вот так закрываются от мира. И последний... Это психиатрия, когда маниакально-депрессивный психоз у человека. Вот в стадии как раз маниакальной человек может сидеть и за одну ночь написать дипломную работу. Ему будет казаться, что она гениальная, но на самом деле...
Гера, ты сегодня эти что делал? Да, это про меня, да?
Что, за одну ночь?
Да.
Ну да, Гере завтра диплом защищать, поэтому вот он сегодня был в маниакально-депрессивной фазе, судя по всему.
Я чувствую.
Да.
Спасибо, да.
Ну, то есть, когда маниакально-депрессивная фаза, это когда человек чересчур что-то делает как-то.
Ну, немножечко не в себе он такой. Вот я в самолете последний раз летала, если не про, ну, не про Геру, и я писала часть статьи, я написала статью, я ее сдала, и думала, что она гениальная. Потом мне редактор возвращает, а Аня говорит, а что это было? Перепиши, пожалуйста. Говорит, читается на одном дыхании, ну вот такая чушь.
Ну а если человек все время думает, что он гениален, вот ты поняла, например, да, что, ну, может быть, не идеальная твоя статья, а если человек вот все свои действия, не то чтобы оправдывать, но считает, что он себя несет, понимаешь, людям. Но
и делает это идеально.
Да, и все у него потрясающе. Критика для него не критика. У него, ну вот я не знаю,
что хейтеры,
звезда во лбу горит или еще что-то. От чего это такая уверенность появляется? Может быть, это способ самозащиты, наоборот, от неуверенности происходит?
Да, это от страха. Людям очень страшно даже предположить, что они могут совершить ошибку, потому что очень строгая система оценки в обществе. Ты должен постоянно соответствовать какой-то норме, соответствовать правилам. Причем эти правила завышенные, идеальные. И если ты говоришь что-то не то, не так, тебе скажут «ай-яй-яй, ты недостаточно хороший специалист». И люди начинают закрываться, защищаться и агрессировать заранее. То есть такие либо пассивно-агрессивные, так взглядом заранее останавливают, да? Либо наоборот сразу активно-агрессивные. Вот такой вариант.
Ань, а говорит ли это о том, что люди вот с такими чертами характера часто бывают руководителями компании, управляющими, ну, какие-то лидерские качества в них присутствуют? Или это совершенно не важно?
Я думала про этот момент, да, и пыталась найти пример, вот какой-то такой достаточно безопасный, чтобы был руководитель, чтобы у него была вот такая завышенная самооценка. И, наверное, да, есть такие, такие примеры. Например, я сейчас читаю книжку Яны Вагнер «Туннель». Ну, начали про туннели. Вот, и она рассказывает о том, что вот люди застряли в туннеле под Москва-рекой, случилось чрезвычайное происшествие, и их заблокировало с обеих сторон. И вот в одной из машин, которые были под Москва-рекой, там оказался какой-то представитель власти. И вот, собственно, из-за того, что он заставлял других людей делать, как он хочет, возникло очень много неприятностей. Вот, потому что в другом туннеле, где люди самоорганизовались, там их спасатели открыли, спасли, они такие счастливые, довольные вышли. А в том туннеле, где люди были подчинены излишнему контролю, ну, в общем, это надо читать, и очень рекомендую, хороший автор.
Спасибо большое. Аня, скажи, пожалуйста, нужно как-то реагировать на вот такое поведение уверенного в себе человека, если, например, ты видишь, что человек себя ведет как-то слишком уверенно, а тебе как бы не то, что становится стыдно за него, но ты себя чувствуешь не очень удобно, не очень комфортно, потому что, ну, ты не понимаешь вообще, почему он себя так ведет, почему он так себя проявляет, испытываешь за него, да, а человеку нормально, понимаешь, вот ему, он не думает о том, что сейчас это может быть не очень культурно и воспитанно с его стороны, он там как-то может одеться, может быть, не в соответствии там с дресс-кодом, ну, что-то еще такое сделать, но, может быть, это там наша проблема, что мы хотим как-то откорректировать его поведение.
Ну, во-первых, ответственность за другого человека мы нести не можем, мы можем нести ответственность только за свое поведение. И если этот стыд является провокатором для вас на что-то, нужно притормозить. И вообще порадоваться своей чувствительности, потому что, когда люди делают что-то непонятное, обычно работает такой механизм психики, как убедить себя, что все в порядке, успокоить себя. Вот. А если есть ощущение сомнения, это, наоборот, очень хорошо. Вот в нем бы хорошо остаться и задать себе вопрос, а что именно меня смущает? И что я могу сделать для себя в этой ситуации? Как могу о себе позаботиться?
То есть критику к человеку не применять? Не пытаться ему что-то объяснить, доказать и сказать, ну, слушай, ну, ты, конечно...
Мне кажется, он ее и не поймет.
Не достучишься.
Да, не достучишься до такого человека. Ну, то есть это вообще по жизни же, наверное, как-то помогает такая уверенность, когда ты, ну, вот идешь просто напролом, да, понимаешь, что все твои действия идеальны, ты прекрасен.
Ну вот встретятся два барана, да, на мостике, и кто из них окажется более уверенными, тот и победит, да, или мостик под двумя обрушится. Вот такая гиперуверенность, она мешает ориентировке и мешает, ну, выстраивать мало того, что контакты с другими людьми, так еще и мешает какие-то действия правильные предпринимать, потому что человек делает не так, как нужно в данной ситуации или как будет лучше для него, а он делает автоматически, не считаясь с тем, что происходит вокруг. Это опасно.
Ну, то есть как будто на принципы, да, идет на какие-то.
Ну, да. А вот есть же такое понятие и такая фраза, есть два мнения, мое и неправильное. Вот человека переделывать с такой позицией нужно, или пусть он так и продолжает жить, хотя он рядом с нами, хотя он живет постоянно, мы общаемся. Ну да, неудобно, но что поделать, пусть он так и думает.
Ну вот смотря кто этот человек. Если этот человек профессионал, например, да, и я как супервизор работаю сейчас с психологами, и ну, у меня есть такие полномочия, я помогаю разбирать ошибки в работе. И некоторые психологи не хотят вообще думать о том, что у них есть ошибки, и достаточно сильно возмущаются поначалу. И моя задача как раз ну, объяснить, что ошибки бывают у всех, и это нормально их замечать и исправлять. Вот. И это моя, ну, как бы часть моей работы, одна из работ. А есть еще, например, отношения свекровь-невестка. И вот там невестка, вот будет она объяснять свекрови, что свекровь не права, угу. Она может каждый день ей это объяснять. Но так как там еще идет женская конкуренция, конкуренция за власть вообще в семье, за кто главная женщина, никаких полномочий невестке не хватит для того, чтобы объяснить свекрови, что она не права. Даже если она временно добьется какой-то победы, в общей битве она все равно будет проигрывать.
Битва будет выиграна, но, а
война короче, нет. Да. Да, одним словом, таких людей не переделаешь.
Ну, Аня говорит, что нет, не переделаешь, да.
Ну, понятно.
Вот еще раз, да, вот если это как бы входит в зону договоренности, в зону контракта, то можно попробовать. А если это не входит в зону контракта, если это нелегальная история, если это коммуникативная какая-то история, пока люди не договорятся, пока второй не захочет меняться, он не поменяется.
Но человек не поменяется, он же считает себя самым лучшим, прекрасным, идеальным, великим. Делающим все правильно, да, у него во лбу звезда горит, и вообще все остальные как бы это...
Корона по потолку скребется.
Примерно, да.
А представляете, сколько он теряет в жизни из-за этого?
А что он теряет, на твой взгляд?
Ой, он очень много вообще интересного. Он теряет возможность развиваться, потому что когда мы замечаем свои ошибки, мы можем развиваться и можем интересоваться, любопытничать, обретаем смелость, осваивать что-то новое. Если человек очень боится ошибиться, он тогда ничего не делает нового.
Это какой-то, это... да, контролирует, да, как будто человек свою жизнь таким образом пытается, да?
Да-да-да, я просто киваю, не всем видно.
Да, я соглашаюсь, тоже сижу, киваю, да. То есть это человек, который пытается что-то контролировать в своей жизни и боится что-то поменять. Да.
Анна Девятка, да. Говори, говори, Аня.
Если там есть время, просто в созависимой системе как раз очень важно, чтобы все подчинялись человеку, и он будет делать максимально все возможное для того, чтобы другие люди ему подчинялись. Ну вот это уже в следующий раз, видимо, я расскажу, потому что по времени я чувствую, что все.
Нет, там еще есть 2 минутки, Марин, верно же?
Да, еще есть пару минут.
Да, еще болтаем.
Тогда есть такая вещь, как созависимая система. Это когда один человек, лидер, обычно это диктатор, собирает вокруг себя команду. И они живут по принципу таких правил, что все, кто с нами, те хорошие. Те, кто не с нами, они плохие. Вот мир делится на черных и белых. И очень жестко контролируется правило, что все должны восхвалять лидера. И если... лидер совершает ошибку, это все берется веником и заметается под ковер, и ни в коем случае не обсуждается, но все другие вокруг дураки. Вот так работает созависимая система, и так бывает и в семьях, и в организациях, вот, и там лидер всегда следит за тем, чтобы он был прав.
Мне кажется, это еще со школы начинается, да, когда выбирают какого-то лидера, делятся на группы, на какие-то, да.
Мне кажется, это еще с древних времен, когда Россия была...
Ну, это да, это понятно, да. А Ирина пишет: «Добрый день, в моем окружении есть такой человек, близкий, родной, с очень авторитарной манерой поведения. Не считается ли слабостью лояльное отношение к этому человеку, когда смотришь как будто сквозь пальцы на его заносчивость?»
Как что, с ошибкой или что? Просто это опасно для человека?
Слабостью не является ли это, да?
Ну, это скорее уязвимость, не слабость, а уязвимость, потому что вырабатывается толерантность, человек привыкает к такому поведению и уже не может его определять как хорошее по отношению к себе или нехорошее.
Границы тогда... не чувствуются, да?
Угу. Да, не чувствуется.
А вот сейчас время нашего эфира подошло к концу. Ань, большое спасибо. У нас была Анна Девятка, да, психолог. Спасибо. До новой встречи, до новых тем. Спасибо большое. В студии Герман Бабаян.
Марина Александрова.
И Макс Челноков. Сейчас новости на «Говорит Москва». Затем мы вернемся и продолжим.
Поехали.